Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы говорим на тему расстройства психического развития, и в гостях у нас Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Светлого Радио Воскресенья.
Угу. Вот, начиная разговор о нашей сегодняшней теме, в первую очередь, конечно, хочется понять, что это за спектр заболеваний, расстройств психического развития, и вот сегодня, я думаю, что мы в основном поговорим про умственную отсталость.
Вы знаете, Мария, это очень широкий спектр заболеваний, значит, от незначительных степеней снижения интеллекта до достаточно глубоких степеней, которые называются уже идиотия. В целом, умственная отсталость – это врожденное снижение интеллекта, врожденное недоразвитие интеллекта. Вот. И есть еще один термин — олигофрения. В отечественной психиатрии очень часто как раз использовался термин олигофрения. Он введен еще Эмилием Крепелиным. Вот. Олига – мало, френу – мозг. То есть малоумие этот термин обозначал. Вот. И сейчас прикован к этой теме интерес многих исследователей, многих, значит, общественных деятелей, педагогов, врачей, родительского сообщества, других заинтересованных ведомств, в связи с тем, что количество детишек с умственной отсталостью увеличивается. Связано это с воздействием, неблагополучным воздействием экологических факторов, связано это с тем, что образ жизни людей меняется, с тем, что мамы к своему здоровью относятся, значит, не так серьезно, как это было раньше. Вот. К экологическим факторам воздействия относится, конечно, воздействие различных вредностей, промышленных вредностей. Вот от этого никуда не деться. Вот. Это обычный человек может не сильно повлиять, а вот воздействие на собственный организм каких-то факторов, да, подвержение воздействию этих факторов, это, конечно, в силах семьи, в силах родителей, в силах мамы. Конечно же, это инфекции, именно инфекции приводят к повреждению, к перинатальному повреждению плода и нарушению онтогенеза. Это и краснуха, и грипп, и токсоплазмоз, и цитомегаловирус, вот, и сифилис, то есть часть заболеваний – это именно те заболевания, которые передаются половым путем, значит, и попадают через добрачные или внебрачные связи в организм матери, и от многих из них уже никуда не деться, собственно говоря, они будут в организме и будут воздействовать не только на организм мамы неблагополучно, но и на организм ребенка. Такие случаи известны, вот, их достаточно много сейчас. А следующий фактор – это медицинские аборты, которые делаются до беременности. Вот, понятно, что разрушение слизистой матки, разрушение мышечных слоев матки приводит к тому, что плацента неправильно прикрепляется и нарушается кровообращение. Внутриплацентарное кровообращение, соответственно, возникает гипоксия. То есть ребенок недополучает полезные вещества, и недоразвитие сказывается в первую очередь на мозге. То есть мозг именно в силу своего активного роста первым реагирует на воздействие вот этих вредностей, на гипоксию, на ишемию. Вот. Дальше такие вредности, как табакокурение, алкоголизация до беременности, во время беременности, конечно же, тоже приводят к отклонению в развитии нервной системы плода, вот, по сути, ребенка. Вот, для любой умственной отсталости характерно тотальное недоразвитие интеллекта, вот, с выпадением абстрактного мышления, с нарушением абстрактного мышления. То есть такой человек, он конкретен, он предметен, да, ему сложно абстрагироваться и понять какой-то глубокий смысл происходящего. Достаточно такой известный тест, когда спрашивают у человека интерпретацию какой-нибудь пословицы. Например, цыплят по осени считают, вот, и в силу нарушения абстракции мышления человек скажет, ну что, вот их возьмут, придет сентябрь, посчитают их, и все тут ясно, понимаете, какой тут переносный смысл. Вот, или, значит, шило в мешке не утаишь, что человек скажет, ну, тут понятно, проткнет и все. Вот. То есть видят то, что лежит на поверхности, не видят то, что лежит в глубине. Да? Для таких людей характерно нарушение развлечения, значит, схожести и различия предметов, нарушение видения в глубины, нарушение обобщения, выделение главного и второстепенного. При этом эмоциональная сфера, эмоциональный мозг, он тоже страдает, но страдает чуть в меньшей степени. И нарушения эмоциональные, они идут все равно примерно параллельно интеллектуальному дефекту, интеллектуальным нарушениям. Вот. Эмоционально страдает в плане, что примитивные это радости доступны таким людям. Вот. То есть чувство радости им знакомо, удовольствие, но каким путем они его получают, да, вот. А вот высшие какие-то нравственные наслаждения, да, этическая, значит, возвышенность, сопереживание, сочувствие, эмпатия для таких людей, ну, менее понятны, можно сказать, вообще непонятны.
Угу.
Вот. Умственная отсталость – это состояние, которое практически не изменяется. То есть характерна такая стагнация. Умственный дефект случился, значит, и вот он уже есть. Также характерна, значит, и стагнация для тех факторов, которые, собственно говоря, воздействуют на мозг.
Угу.
Вот. Но в группе умственной отсталости все-таки есть заболевания, для которых характерно развитие, то есть усиление дефекта, то есть воздействие той же вот, вредности, той же инфекции. Вот. Инфекция продолжает действовать, соответственно, состояние мозга также ухудшается. Помимо периода беременности, мы также охватываем и период постнатальный, то есть после беременности. И заболевания, значит, после, значит, рождения ребенка, они также имеют большое значение. Это нейроинфекции различные, да, это интоксикации, это любые соматические заболевания с высокой температурой. Вот, все, что может повоздействовать на мозг, очень серьезно. Вот. Помимо этого, заболевания матери, даже если они не относятся к вредным привычкам, вот. Тем не менее, они тоже могут воздействовать, и сейчас рассматривается очень, например, серьезная роль щитовидной железы и патологии щитовидной железы, гипертиреоза и сахарного диабета, угу, как факторов, которые тоже могут повлиять на нервно-психическое развитие ребенка.
Угу. А правильно ли я понимаю, что это обнаруживается именно у ребенка на первых годах жизни?
Вы знаете, это можно заметить даже в первые месяцы жизни. Но надо быть очень внимательной мамой и папой, чтобы это заметить. Вот. Комплекс оживления, который формируется буквально в первые месяцы, его развитие отстает, он неполноценный. То есть ребенок как бы не оживляется, когда видит знакомые, родные лица. Вот. Мы видим замедление формирования зрительных, слуховых рефлексов у таких детей. Вот. Мы видим задержку, значит, эмоционального созревания, пассивность. Значит, еще в грудничковом возрасте. Позднее такие дети, значит, предпочитают игры, значит, активные, где можно просто попрыгать, просто постоять на ушах, да, вот, но, значит, избегают интеллектуальных игр, творческих игр, где требуется вложение умственное, да, они отказываются от таких игр, им это неинтересно, не усадить за эти игры, вот, они хуже контачат со сверстниками. Вот, они, значит, меньше понимают правила игры, то есть чем сложнее игра, тем, значит, им сложнее, да, то есть какие-то вот пассивные роли они выполняют. В дальнейшем, значит, им сложнее овладевать навыками счета, чтения, письма. Если ребенок пошел в садик, то, скорее всего, воспитательница обратит на это внимание. Вот. Но никто в садик не ходит, в школе, не секрет, что в первом классе очень многие дети вот дезадаптируются. То есть суть-то как раз этого заболевания, умственной отсталости, что недоразвитие психики дезадаптирует ребенка. И часть классификаций, ну и современных, в том числе и МКБ-10, как раз оценивают степень социальной дезадаптации, насколько человек может быть адаптирован в обществе или по месту учебы, или дезадаптирован. Вот. Есть также классификации, которые изучают этиологию, то есть причины и факторы умственной отсталости. Вот. Есть классификация, которая оценивает именно интеллект и мыслительные функции. Вот. Но прежде всего, так как практическая сторона вопроса – это социальная адаптация, то больше обращают внимание на то, что может человек адаптироваться либо, значит, самостоятельно, либо не может. Если даже, значит, не может самостоятельно, то до какой степени он не может самостоятельно адаптироваться.
Ну вот человек с умственной отсталостью, способен ли он на социальную адаптацию?
Вы знаете, он способен на социальную адаптацию, вот, особенно при легких степенях, вот если умственная усталость разделить на легкую степень, умеренную степень, выраженную степень и глубокую степень идиотию, то легкие степени, то, что называется дебильностью, и также умеренная степень, то, что называется имбецильностью, они, значит, подвергаются очень хорошо педагогическому, психологическому и медицинскому воздействию, и существуют коррекционные программы, значит, в школах, где таким, и впоследствии в ПТУ, где таким детям дают навыки, то есть, соответственно, с их работоспособностью мозга. Количество уроков сокращено, время уроков сокращено, больше времени на отдых, больше вот как раз игровой деятельности. Вот, проявляют снисходительность к импульсивности таких детей. То, что у них нет борьбы мотивов, что им хочется, они тоже делают импульсивно. Вот, то есть педагоги очень спокойненько относятся к этому, ко всему. Вот, удивляет, конечно, вопрос роста, значит, таких детей, да, количество таких детей. И, значит, учебные заведения специализированные, они выделяют все больше места. Недавно был на одной конференции, и директор одного коррекционного интерната сказал, что с 1 сентября у них на 50 мест таких стало больше. То есть вот из обычных школ предлагают, значит, перейти в другую школу. Здесь уже мудрость родителей либо согласиться с тем, что говорят в дошкольных учреждениях, либо уже в школах, что такому ребенку, ну, сложно будет адаптироваться, либо, что называется, пищать и лезть и заставлять его учиться среди обычных детей, да, но научиться общеобразовательной программе такому ребенку будет очень тяжело, то есть, соответственно, мы его дезадаптируем, ему уже скучно, да, детям там интересно, где им понятно, там, где им скучно, они будут уже вот маргинализироваться, и, соответственно, начнутся и прогулы, и конфликты, значит, и комплекс неполноценности формируется, поэтому такому ребенку как можно быстрее надо определить вид соответствующей коррекционной программы, чтобы он не чувствовал себя изгоем. Вот для этой самой социальной адаптации. Вот. А в дальнейшем профессий-то сейчас много, да, рабочих профессий, которые человек с подобным диагнозом может приобрести и не чувствовать какого-то вот комплекса неполноценности и существовать на те средства, которые у него есть. Немало случаев, когда людям с легкой умственной отсталостью не дают никакой группы инвалидности, чтобы он мог адаптироваться. Потому что стоит дать группу инвалидности, человек свесит ножки и ни к чему стремиться не будет. Человек всегда должен к чему-то стремиться. Вот. Масса таких пациентов, они становились, значит, занимались цветами, занимались плотницкими работами. Были даже плиточники, которые вот, ну, элементарные навыки приобретали. Вот. И монотонно однообразный труд для обычных людей будет восприниматься как скука. Человеку быстро надоест такой труд. А людям с умственной отсталостью, значит, они это выучили, не знают, они чувствуют, что, значит, им даже благодарны за этот труд, да, что они получают деньги, да, и они с удовольствием занимаются этим, причем годами. Если обычный человек будет там долго себя искать, свое место в жизни, да, искать среди профессий себя, то здесь, значит, человек приобрел эту профессию, да, работает и, значит, не сильно смотрит куда-то вот на сторону, где там больше, меньше, да, вот он работает, ему нравится. У меня был даже пациент с имбецильностью, с умеренной умственной отсталостью, который работал целую рабочую смену в одном цеху по разгрузке. То есть приходил вагон, значит, его выгружали, и дальше его задача была, значит, отвезти вот эти ящики в другой конец, значит, на конвейер. И он целый день этим занимался, и он был такой ответственный. Он никогда, главное, не прогуливал, никогда не опаздывал, никогда не сплетничал, вот, не уходил раньше с работы, не конфликтовал, выполнял все инструкции. Вот, то есть там были довольны, и не променяли его ни на кого другого. Настолько он был нужен в этом цехе.
Золотой работник. Золотой работник. Вот вы сейчас рассказываете, я вспоминаю произведение Дэниела Киза «Цветы для Элджернана». Там тоже был главный герой вот с умственной отсталостью, и он работал в пекарне тоже. Довольно.
Да, пекарня – это то место, где они также могут адаптироваться, где они научатся этим навыкам. Единственное, что у этих людей приобретение любых навыков, значит, вызывает больше времени, чем обычного человека, вследствие, значит, проблем именно с памятью, запоминанием. То есть им надо вот много-много времени, чтобы запомнить. Но то, если они запоминают, то они уже достаточно четко выполняют. Это для них просто призыв к действию. Вот. И если им сказали зайти в какой-то кабинет, и взять определенную бумагу, да, или взять какую-то подпись, значит, и если случайно перепутали номер кабинета, то он будет, значит, долго штурмовать этот кабинет, не понимая, почему нет. Ему уже как бы сказали, вот эта вот критика, да, и способность абстракции понять, что может быть там тот человек, который ему сказал, перепутал, да, но такие вот они, значит, зато они послушные очень, зато они очень исполнительные.
Угу.
Вот. А общество, знаете, вот общество, в принципе, сейчас информатизация общества, научно-технический прогресс, и предъявляет именно к интеллекту большие, ну, большие задачи. Вот, поэтому люди с умственной отсталостью или с ЗПР, они достаточно быстро дезадаптируются там, где требуется вот именно приложить ум. И поэтому вот одна из проблем, что сейчас их становится больше, потому что они, ну, быстро, достаточно быстро выявляются.
Угу.
Вот. И что с этим в дальнейшем делать, оказывается, вот они могут найти вот эту свою нишу. Бывает, конечно, их требуют гораздо больше. Я помню, один из военкоматов областных, районах, вернее, значит, у них по плану было 200 призывников, вот, это область, там деревни, все, очень много пьющих, там, курящих людей, соответственно, ну, каждый второй, представляете, вот каждый второй был с умственной отсталостью, вот, все парни такие крепкие, физически развитые, значит, и когда военком увидел, что психиатр списал 100 из 200, значит, он стал сильно возмущаться, да как, да что, ну, это объясняет, что человеку тяжело будет с оружием, с техникой справляться, тяжело будет ориентироваться в боевой обстановке, да, которая постоянно изменяется. Вот, поэтому таких людей бракуют, когда физически они могут быть вот очень развитыми.
Угу. А вот, кстати, в чем разница между умственной отсталостью и ЗПР, задержкой психического развития?
Вы знаете, разница достаточно большая. Вот, если умственная отсталость – это дефект стабильный, вот, его уже не изменишь, надо просто понять, что это дефект есть, и приспосабливать ребенка, значит, к социальной жизни. То ЗПР, или смешанное расстройство психологического развития, да, имеет парциальное недоразвитие психических функций, недоразвитие. Вот. Поэтому, значит, использование специальных нотропных препаратов, нейротрофических препаратов, те препараты, которые ускоряют метаболизм в мозге, улучшают утилизацию глюкозы, АТФ, протеинов, улучшают кровообращение в мозге. Вот, стимулирует нервные, значит, окончания к развитию, возникает спроутинг, то есть образование новых связей в нервной системе, вот это паутина образования англо-американской литературы, то есть это все вот биохимические вот эти вещи, то с помощью препаратов мы это все ускоряем. Соответственно, человек при том факте, что им занимаются педагоги, психологи, родители, может приобрести гораздо больше навыков и все-таки выправить свой интеллектуальный дефект.
Угу.
То есть разница такая, что, значит, обратимость и необратимость. И, между прочим, очень много детей, они имеют именно ЗПР. Не умственно усталость, а ЗПР. Поэтому и надо ими активно заниматься.
Угу, угу. А вот, кстати, почему все-таки есть этот вопрос у родителей, что они не хотят отдавать ребенка в специализированное учебное учреждение?
Я думаю, что причины кроются в стигматизации этих коррекционных учреждений, так же, как и в стигматизации всех тех, кто страдает психическим заболеванием, в стигматизации психиатрии. То есть у нас это до сих пор есть. У нас люди, которые реально больны, у которых реально с нервами проблемы, они не лечатся, избегая психиатрических больниц. Да? Это все, кто пролечился, они, значит, чувствуют себя достаточно хорошо и уверенно в обществе, ну, большая часть из них, да. Вот, также и здесь, человек, который получает помощь у психиатра, получает помощь педагога, значит, который специализируется на таких детях, да, получает помощь логопеда, он, конечно, станет более успешным, вот, поэтому выбирать приходится между стигматизациями, скажут, а ребенок какой-то больной, там у них умственно отстало, вот этого родители боятся. Что они подъедут на дорогой машине и высадят ребенка возле коррекционной школы такого. Потом что про них скажут, раз они такие успешные. Так вот надо думать не о собственном успехе, да, а о том, что полезно для ребенка. Для ребенка полезна облегченная программа. Для ребенка полезно отдых. Для ребенка полезно, значит, малокомплектные классы. Полезно, чтобы, значит, с ним именно наладили эмоциональный контакт. Потому что там, где 30 человек в классе, эмоциональный контакт очень тяжело наладить. Там, где их 5-6 человек, педагог знает каждого. И вот на эмоциональном контакте он их тоже вытаскивает. Потому что, ну, очевидно, что интереса к учебе нет у таких детей, да, поэтому к учебе их и приводят через другое. Через игру, через эмоциональный контакт, через похвалу. Вот, и 30 человек, ну, сложно похвалить. А вот 5-6 человек, значит, индивидуальный подход, этот ребенок выигрывает.
Угу.
Есть же исследования, которые показывают, значит, кто лучше адаптируется, тот, кто пошел по коррекционным программам с 3-4 лет, пройдя по МПК, вот, или тот, кто родители значит, ссорились с педагогами, значит, и подталкивали его вплоть до третьего класса. Конечно, больше будет адаптировано, больше будет навыков именно у того, кто пошел с трех лет по коррекционной программе.
Угу. А склонны ли они к агрессии, люди с умственной отсталостью?
Вы знаете, значит, бывает по-разному. Но в силу того, что контроль над своим поведением кора недоразвита, то контроль над своим поведением снижен, то импульсивности и агрессивности можно ждать больше от таких. Но вот по нашим классификациям все-таки люди с умственной отсталостью делятся на тех, у кого есть нарушение поведения, значит, выраженное нарушение поведения, и, либо их отсутствие. Вот. Mm-hmm. Очень много пациентов, которые вот, у них нет нарушения поведения. Опять почему нет нарушения поведения? Ну потому что ими занимаются, да, потому что родители контролируют, смотрят, куда они пошли. Тут же, значит, пытаются оторвать их от каких-то друзей подозрительных, в какую-то компанию завлечь. Ведь эти люди, они достаточно инфантильны, да, и примитивны. И, значит, им что-то внушить очень легко. Ну, в плане алкоголя, наркотиков, какой-то развратной жизни. Вот, поэтому они в эти компании. Так вот, только звоночки появились, что там вот что-то интересное убрали, соответственно, мы профилактируем нарушение поведения. Ну, а там, где это связано с биологическими факторами, с недоразвитостью мозга, нарушение поведения, ну, это тоже лечится, есть препараты, которые можно назначать, и они успокаивают, и человек, опять же, становится более, значит, более вменяемым, более добрым. Есть препарат, называется капелька доброты, корректоры поведения. Все, агрессию снимают. Угу. То есть можно, угу, знаете, особенно вот если кто есть, кто будет заботиться и следить за этим лечением. Не допускать прогрессирования нарушения поведения.
Угу. Как людям в обществе правильно взаимодействовать с детьми или уже взрослыми людьми с умственной отсталостью?
В обществе это кто? Микросоциум, макросоциум?
Ну, например, уже на работе. То есть все равно же есть рабочий коллектив, когда, допустим, вот человек работает грузчиком, может быть, mm-hmm, где-то, или там еще в какой-то такой вот специальности. Все равно же есть коллектив, и не всегда люди понимают, что, ну, к человеку нужно быть более лояльным, да, они не всегда понимают, что человек имеет какое-то заболевание, и могут начинать дразнить, или издеваться, что еще хуже.
Вот это, кстати, является одной из причин нарушения поведения, что их могут дразнить и как-то задирать. То они в ответ, как бы, раз они обидчивость, вот эти низшие-то эмоции, обычные эмоции сохраняются, да, угу, и радость и обидчивость, обидчивость-то, они могут реагировать, и вот эти вспышки, конечно, могут быть. Как реагировать? Ну, конечно, терпимо реагировать, понимать, что на руководящую должность такого не поставишь человека, да, что надо ему время, чтобы влиться в коллектив, надо время освоить какие-то навыки, да, что-то новое, у них больше времени уйдет. Соответственно, если ему будут очень много требовать, то, значит, ничего хорошего не получится, будет просто какой-то конфликт, uh-huh, в этом коллективе. Вот, хорошо, если начальник старшего возраста, и хорошо, если родители подойдут и предупредят, какие есть особенности у этого человека, потому что, ну да, не все же психиатры с психиатрическими познаниями обладают. Uh-huh. Этот справляется, этот не справляется. А сейчас же в основном где частная собственность, частные предприятия, то выбирают именно по интеллекту, не столько даже по диплому, сколько по интеллекту, потому что человек может, да. Вот, соответственно, эти люди могут уже проигрывать на стадии собеседования. Угу. На собеседовании смотрят, как человек ведет, способен запоминать что-то новое, а в силу, значит, трудностей с запоминанием, эти люди могут в чем-то отставать или производить впечатление, значит, не очень приятно, там, да, каких-то там тупых людей. Поэтому на собеседовании могут, вот, поэтому, значит, прийти, может быть, вместе на собеседование, да, поговорить с начальником и объяснить плюсы, выгоду от этого человека, что он не будет там жаловаться, понимаете, куда-то в трудинспекцию, там, куда-то в прокуратуру жалобы не будет писать, да, вот скандалить не будет, группироваться с кем-то против начальника не будет, а будет выполнять замечательно свою работу.
Угу.
Вот, раньше существовали ЛТП в психиатрических больницах, в том числе для пациентов с умственной отсталостью, с умеренной умственной отсталостью, те, которые, значит, могут работать и хорошо работают, и, значит, лучше сотрудников, значит, где-то в столярке, в плотницком деле, да, на разгрузке, там, в дворниках, но не было.
Угу.
Они очень хорошо справлялись. Но тут как раз надо понимание. Если это частник, то понимание, что он приобретет от трудоустройства такого человека, что это будет работать долго и будет работать качественно.
Угу. А если мы говорим о детях, вот, как правило, родители здоровых детей, они стараются, чтобы их ребенок не общался с ребенком, у которого есть, ну, какое-то такое заболевание, связанное с психикой. Вот здесь как-то можно правильно относиться?
Вы знаете, правильно относиться – это не помещать своего здорового ребенка в тепличные условия. не оберегать его от всех людей, которые могут, значит, принести ему какой-то вред, вот, или заставить его задуматься о чем-то. Вот. Но сказать, что, значит, ты здоровый, хорошо, что ты здоровый, слава Богу, здоровый, да, но Богу нужны все люди, и Бог любит всех людей, в том числе и больных. Вот. И если ты, значит, сейчас будешь отвергать каких-то людей больных, то неизвестно, что с тобой может в будущем случиться, для того, чтобы тебя исправить, и чтобы ты понял эту ситуацию. Вот. И общением с людьми, у которых есть проблемы, во-первых, человек сам понимает вот свои границы, свои ресурсы понимает, что он все-таки, ему дано больше. Вот. Соответственно, он будет знать эти ресурсы, опираться на эти ресурсы. Вот. Во-вторых, он будет в себе развивать эмпатию, он будет развивать в себе сострадание. Это очень важно. Современное образование направлено на развитие, значит, интеллекта и на профессиональные навыки. Забывает про личность, забывает про человеческое, вот, забывает про нравственность. Так вот, если ребенок будет общаться с такими детьми, которые больные, ну, в умственном плане или в физическом плане, вот, он от этого только приобретет. Вот, он не вырастет каким-то человеком таким с каменным, с холодным сердцем. Вот, он будет достаточно милосердным. Поэтому, ну, плюсов тут больше. Другое дело, когда человек, значит, с психическим расстройством проявляет какую-то агрессию, там бросается, кусается, но это другое, это уже больше к психиатру, что ему надо назначать лечение, но если что-то там более выраженно совершил, применять меру принудительного лечения, но это во взрослом возрасте. Детишки, как правило, их все-таки можно еще угомонить и лечение проводить, они более послушны. Там, где более старший возраст, там, где человек уже, может быть, и попадал в пенитенциарную систему, испортили уже курение, алкоголь, наркотики, то есть дополнительно ему разрушили мозг, там, конечно, бывает сложнее. Но мы сейчас говорим все-таки про детей. Вот. А дети, значит, отлично понимаю, да, вот тут подразнили, да, на что как бы агрессивная реакция, тут подразнили, да, тут гиперактивно. Но если срывают уроки, значит, тут нужно смотреть, из-за чего срывают уроки, что это может мешать учебному процессу, а просто общение, это нисколько не помешает, а только ребенок выиграет от такого общения.
Угу. Последний вопрос. Если родители узнали, что вот их ребеночек имеет вот такое отклонение, или еще до родов, или уже после родов, как им действовать?
Вы знаете, правильно, до родов есть же наследственный фактор умственной отсталости. Если в роду были люди умственно отсталые, то можно заподозрить, как бы, что может такой ребеночек родиться. После родов, да, смотрится все в процессе развития, психологического развития, интеллектуального развития, речевого развития, когда слова начал говорить, когда фразовая речь появилась, что в этой речи присутствует, там, да, только существительные штампы, либо еще прилагательные союзы и предлоги. Вот. Значит, в любом случае такого ребенка надо любить. Были случаи, когда отцы уходили из семей, когда рождался вот именно ребенок, или родители начинали очень сильно ссориться, когда ребенок рождался с интеллектуальным дефектом. И чем более выражен интеллектуальный дефект, тем больше ссор было в семье, то есть друг друга там начинали обвинять, там, это ты пил, это ты там гуляла, да, что-то такое вот начинает, это ты там не досмотрела. Вот это, конечно, лучше все отставить, и все силы, которые можно потратить на ссору и на неприязнь, потратить на этого ребеночка, потому что он заслуживает любви абсолютно не меньше. Вот. А так как в эмоциональном плане вот они тоже и улыбаются, да, и у них там и симпатия возникает. Вот, и можно вместе с ними радоваться. Вот, поверьте, вот легкая умственная отсталость, человек идет по улице, и даже вот, работая, да, и учится, и можно этого не заметить. Вот он такой же, он шутит, он красиво одет, сейчас все красиво одеваются, он шутит. Ну, шутит, опять же, посмотрев телевизор или интернет, там, что он этого наберется, да. Ну, то есть с ним можно общаться. И в будущем, чем больше в такого ребенка вложено, тем лучше. Да, не все может дать школа, да, коррекционное образование все может дать. Очень много могут дать родители. Один пациент у меня был, значит, ну, когда-то ему ставили, значит, аутизм еще в детстве, с диагнозом аутизм наблюдался, пошел, потом он вышел, умеренный умственно отсталый. Так вот он в 10 лет, ну, благодаря родителям, потому что в частном доме жили, умел пилить дрова пилой. Понимаете, ему показали, вот, и в дальнейшем они заказывали дрова не рубленые, а чтобы им привозили вот те бревна, которые есть, потому что он пилил у себя, он пилил у соседей, вот это уже в 10-11 лет он уже это научился делать, понимаете, ему прям вот от самого процесса он получал удовольствие. Затем, значит, отец его научил пользоваться, значит, станком, научил пользоваться тисками, вот под его контролем, повторяю медленно, как бы, но зато основательно он это делал. Вот. Другие дети где-то бегали по двору, там, с нормальным интеллектом, извиняюсь, там, курили вейпы. Да? А это значит, вот осваивал навык, ему настолько это понравилось. Поэтому любить в первую очередь, понимать, что таких детей сейчас много, что не одни, что и другие проходили подобным путем, да. Вот. Или, знаете, бывают случаи, когда нет грубых нарушений поведения, но благодаря воспитанию, правильному подходу педагогическому, вот, и такая девочка или мальчик, они становятся опорой у родителей уже в старости. Когда нормально это дети уехали, кто за границу, кто в Москву, понимаете, все деньги умеют читать, лишний раз не поедут никуда, понимаете, тем более помогать родителям. Значит, а тут девочка с умственной отсталостью, вот, она все делает, все по дому делает. Она моет, она прибирает, значит, она пылесосит, она ходит за продуктами, она готовит, вот, она гуляет с мамой, с больной, понимаете, вот этот результат, что получается лучше. Ребенок с хорошим интеллектом, который живет там где-то, понимаете, за границей, другую страну кормит и платит там налоги, или вот девочка, которая вот она здесь, и она за тобой ухаживает, как бы, и приятно с ней, вот что кто-то из детей есть рядом.
Действительно, что Богу все нужны. Спасибо вам, Дмитрий Васильевич, за эту беседу. Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Васильевич Детков, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог. На правах рекламы давайте мы скажем телефон медицинского центра.
Спасибо, Мария. Я работаю в клинике Елизармед, занимаюсь частной практикой. Значит, ко мне могут обращаться люди с различными, значит, психическими проблемами, с депрессиями, с неврозами, значит, с деменцией, с интеллектуальными дефектами, значит, с расстройствами личности. Также берем людей с зависимостью, с алкогольной, с наркотической зависимостью, да, пытаемся помочь, работаем индивидуально на основе научных подходов, вот что называется работа на результат. Но самое главное, чтобы человек хотя бы немножко этого хотел положительных изменений, тогда результат будет. Телефон 200-5502. Сайт так и называется elizarmed.ru.
Спасибо. Мы говорили о расстройствах психического развития в передаче «Медицинский городок». До скорого.
Спасибо, Мария.